у меня был билет домой, соответственно, через 3 месяца. Дата была обведена у родителей в календаре в кружочком, типа Лёля домой возвращается. Поэтому однозначно на формирование моей личности оказал влияние КВН и вот эта атмосфера, и какие-то, знаешь, такие вещи, понимание, там, что все можно сделать, любовь, наверное, к работе в команде. Здесь каждый имеет право вот быть своим чудаком. Если Илон Маск думает про то, как нас на Луну всех отвезти, я бы, как бы, наверное, своей целью или мыслью, или какой-то супермиссией ставила вот это стирание границ, обчеловечивание нас всех. Мое пожелание миру, да, чтобы этот человек был свободен. Он заслуживает того, чтобы быть свободным.
Добро пожаловать туда, где родился, но не пригодился. 11-й выпуск, а меня зовут Галина. В этот раз мы много смеемся, вставляем английские словечки, говорим об актерских методах, обсуждаем комментарии из Инстаграма, стендап и отношения к границам. Потому что у меня в гостях создательница проекта By Accent Лёля, а.к.а. Энергия. Потому что бьет ключом. У Лёли лучшие курсы разговорного английского, потому что с юмором. В произведении Умберто Эко «Имя Розы» ты читала?
Нет, вообще. Ты сейчас, знаешь, ты начинаешь говорить, в произведении Умберто Эко, я думаю, як макарёк. Вот именно Умберто Эко-то я и хотела прочитать сегодня, но не прочитала.
Как раз собралась открыть. Но именно там идет очень важный спор на такую теологическую тему. Смеялся ли Иисус Христос? Как ты думаешь, он смеялся?
Классный вопрос. Очень хочется верить, что смеялся. Если сказать да или нет, я думаю, да, смеялся. Но мне кажется, он не ржал над людьми, а, знаешь, был скорее... Это, знаешь, другую вообще поднимает такую глубокую тему. Я вот недавно думала, я смотрела. Так вот, какие-то ребята, и они шутили. И, знаешь, я заметила, можно шутить с человеком, а можно шутить об человека. Знаешь, когда мы можем вдвоем над чем-то смеяться, или я могу там, допустим, тебя, как это говорится, стебать, там, роуст жарить, там, шутками и так далее, и об тебя смеяться. Вот мне кажется, это две большие разницы, потому что когда ты смеешься с человеком, это в этом очень много сочувствия, в этом очень много сопереживания, да, и там мы вместе попали в какую-нибудь ситуацию, и мы над этим смеемся. А когда ты смеешься об человека, мне это не кажется очень человечным, что ли. Поэтому, мне кажется, если он смеялся, он, Иисус, то он смеялся с людьми, а не о них.
Откуда и куда ты переехала, и когда это произошло?
Я переехала в 2012 году из Москвы в Лос-Анджелес. Точнее, не совсем это был переезд, это было желание поучиться в Америке. Я взяла 3-месячный курс в вузе мечты. Приехала поучиться на актерском в институте Ли Страсберга. Так началась моя история с миграцией, которую я никогда не планировала, никогда о ней не мечтала, но всегда шла за своим сердцем, и в итоге я уже живу в Америке 8 лет. Сейчас последний, особенно год, уже больше как путешествую по миру, по возможности, но дом мой уже стал Лос-Анджелесом.
Почему Лос-Анджелес?
Изначально я выбирала ту школу, в которой я хотела поучиться. В плане актерского образования у меня был выбор либо Нью-Йорк, либо Лос-Анджелес. Так сложились карты, что я выбрала LA, чему несказанно рада, но я думаю, что все случайности не случайно, именно здесь мне и нужно было быть.
Говорил ли когда-то кто-то тебе фразу в шутку или в упрек, где родился, там и пригодился?
Мне сразу эта фраза вызывает смех, потому что, мне кажется, последний раз как-то в споре даже с моей любимой мамой, по-моему, я использовала эту фразу как раз в случае отрицания, потому что, конечно же, как любой родитель, она хочет, чтобы я была рядом, а я хочу мир изучать, эксплорить. И смешно, недавно думала очень много над этой фразой, потому что она, мне кажется, гораздо мудрее, чем нам кажется на первый взгляд. Да? Мы как такие максималисты юношеские очень часто отрицаем нам данные, да, нам очень часто хочется, знаешь, изменить нашу данность. Я точно такой период прошла, думаю, почему я должна там быть здесь, почему я хочу быть свободной. Но сейчас, чем старше и мудрее я становлюсь, я понимаю, что в этом есть большой смысл то, откуда мы. Это не значит, что мы только там должны пригодиться. Нет, не это я имею в виду, но очень важно понимать, да, вот эту долю себя, откуда ты и почему ты из той страны или из того города или из той семьи. Мне кажется, это очень-очень важный аспект. Ты можешь пригодиться где угодно в миру, но понимание, кто ты и почему, очень должно быть. Поэтому где ты родился, вот это самая первая фраза этого выражения, я вот всем желаю такого правильного осознания этой фразы.
Ты приехала на 3 месяца поучиться в университет. Ты помнишь тот момент, когда ты решила, что 3 месяца нет, и я хочу провести здесь еще там, минимум 10 лет?
Я думаю, что какого-то конкретного события не было. Это приходило постепенно, приходило, знаешь, с пониманием и любовью к тому, что происходило там здесь и сейчас на тот момент. Знаешь, когда тебе очень хорошо, тебе что-то очень нравится, тебе очень хочется, чтобы это не заканчивалось. Тебе хочется в этом остаться, и ты уже начинаешь думать, то есть, как перестроить жизнь, что нужно поменять, чтобы это продолжалось. И в тот момент я очень влюбилась в method acting. Ну, method acting для тех, кто не знает, это такой стиль актерского драматического мастерства, когда ты полностью погружаешься в персонажа, реально проживаешь его жизнь. И мне кажется, вот то, о чем я так давно мечтала, поскольку в России у меня не было актерского образования, у меня были какие-то годовые курсы где-то, но такого серьезного не было. И для меня, знаешь, в моей душе, вот это в моей душе была огромная потребность это все попереживать, поучиться в этом повариться. И вот это, знаешь, потребность удовлетворялась. И я явно хотела в этом оставаться и уже жизнь свою строила, да, как мне это продлить? То есть мне еще надо, я хочу дольше.
Когда осталось? Ты даже не возвращалась, получается, назад, да? Ты вот как приехала, так и решила остаться.
Ну, тут да и нет. У меня был билет домой, соответственно, через 3 месяца. Дата была обведена у родителей в календаре в кружочком, типа «Лёля домой возвращается». И, соответственно, Лёля домой уже не возвращалась, о чем она им сказала. На тот момент я была замужем. В итоге мой супруг купил билет ко мне на эту дату, понимая, что я уже точно остаюсь на следующий семестр, то есть уже на следующие 3 месяца. Такой, знаешь, небольшой переворот произошел. Важным моментом для меня было понимание того, что я смогу летать домой к своим родителям. То есть такого, что с концами уехать, этот вариант я даже не рассматривала. Поэтому я осталась там еще на 3 месяца, и потом начала документы по подготовке рабочей визы, чтобы уже могла оставаться легально в течение нескольких лет на территории Америки. И вот домой я вернулась в итоге, то есть через полгода. Вот через полгода я вернулась уже, когда мои документы рассматривались на рабочую визу.
Лёля, а кто ты по образованию? На кого ты училась в России?
В России у меня было мое первое высшее образование экономическое. Ну как, я смеюсь, что пока я получала экономическое образование, я все это время играла в КВН и участвовала в молодежном театре. Поэтому, несмотря на то, что у меня красный диплом экономического вуза, я скорее бы себе выдала диплом по КВНу. В Америке я уже получала актерское образование, и сейчас, как владелец, получается, онлайн-бизнеса, огромное количество информации потребляю вот именно про предпринимательство, поэтому всегда учусь.
Как называлась твоя команда, в которой ты играла?
Я сначала играла за команду «Семь холмов Москва», ну, то есть такие самые, наверное, большие достижения в свое время были победителями Краснодарской лиги КВН. Это было наше большое достижение. Мы участвовали в премьерке, в премьер-лиге КВН, это уже телевизионное. И пару раз попадали в высшую лигу КВН. Ну, такие, знаешь, это я делаю референсы для тех, кто, может, когда-то кто-то смотрел КВН. Таких людей бывает. Думаю, где же я ее видел? Вот оно где. Но КВН тоже такая, знаешь, большая часть жизни, и потом даже один год мы с ребятами из Омска, есть была такая команда «Полиграф», «Полиграфыч», выступали в Сочи.
О, я помню их.
Да, и с девочками у нас в свое время мы образовали небольшую женскую команду, которую назвали «Вселенское зло», и выступали в Московской лиге. То есть много-много, это такой большой пласт моей жизни, много чего было.
А ты можешь сказать, что КВН сформировал тебя?
Он точно пришелся на то время, когда тебе 18 лет, ты уже взрослый, но ты еще очень восприимчив ко всему. Поэтому действительно мы очень формируемся, мне кажется, вот в это время, знаешь, 18 до 25, прям много в нас заходит чего-то такого, что потом просто так не выбросишь из головы. Поэтому однозначно на формирование моей личности оказал влияние КВН, и вот эта атмосфера, и какие-то, знаешь, такие вещи, понимание, там, что все можно сделать, любовь, наверное, к работе в команде, любовь к креативу, нежелание следовать каким-то, может быть, правилам и нормам, законам, точно там закладывалось. Конечно, не хочу сказать, что оно все, знаешь, типа вот все со мной на всю жизнь так будет всегда. Мы меняемся очень сильно, да.
А почему в Америке нет КВН?
Ты знаешь, в Америке есть огромное количество других комедийных альтернатив, от которых лично я тащусь просто. Я в таком восторге, я обожаю импровизацию американскую. КВН — это такая форма, ты знаешь, очень интересная. Форма, в которой ты не просто кайфуешь и шутишь, а ты кому-то, вот если сейчас задуматься, кому-то почему-то даешь право тебя оценивать. И для меня, вот сейчас уже проживший в Америке, это такое, знаешь, просто ужас. Не то, что даже ужас, это ты свою силу, свою кайфушечку отдаешь какому-то дядечке бородатому и говоришь: «А выставь мне оценку, смешно это или не смешно?» Потому что это может быть смешно мне, но там другим 10 людям не смешно, а еще другим 10 опять смешно. То есть вот эта сама идея, что есть какое-то общее знание, что кто-то может сказать, что является хорошим или плохим, смешным, не смешным, правильным, неправильным, оно, мне кажется, противоречит основной вообще сути индивидуализма, который в Америке существует, да, здесь каждый имеет право на то, чтобы быть самим собой, каждый имеет право самовыразиться, если это не нарушает закон, каждый имеет право вот быть своим чудаком, и поэтому вот эта форма, в которой кто-то почему-то будет оценивать тебя, вот, а ты почему вот так вот наушнички одела, а вот надо по-другому, мне кажется, она просто, ну, невозможна, что ли.
Ну, аудитория, она же тоже так или иначе оценивает. То есть если смеются, это тоже же оценка. Или вот сам факт вот этих цифр как таковых, это не то.
Ты вообще права, абсолютно, да, что аудитория точно оценивает. Но может быть же разная аудитория. Знаешь, как вот эта история, что там 12 раз отказали, на 13-й все получилось. Да, почему? Это что значит, 13 раз были какие-то другие люди? Нет, просто есть фактор обстоятельств, настроения. И это такая частность, мне кажется, именно вот эта форма, ты правильно сказала, оценки, да, она еще, она вот завершает вот эту невозможность быть самим собой, а возможность, а надобность, да, кого-то удовлетворить. То есть акцент на другом, акцент на, мне кажется, должен быть все-таки на самовыражении.
Лёля, получается, ты после КВН стала артистом по призванию, да, и по профессии. После этого ты работала в Comedy Woman, правильно?
Это вообще очень трудно делить на какие-то такие серьезные, да, вот сегменты. Жизнь же, она одно вытекает из другого, перетекает, параллельно что-то случается. Comedy Woman у меня случился, по-моему, когда я уже жила в Америке год или два. Мы были в Юрмале, Слава, продюсеры шоу, говорит: не хочешь, мы сейчас будем снимать пул, не хочешь сняться? Я как раз в это время была, ну, на том побережье, соответственно, в России. Я говорю: да, почему нет? И я с ними отсняла два пула. И все, я обратно улетела домой. Жизнь у меня уже была все-таки в Америке, и да, на тот момент я прям, знаешь, мыслила в актерском сегменте, то есть мне было уже интересно в пьесах поучаствовать здесь, какие-то вот драматические вещи попробовать. То есть на тот момент я четко, знаешь, себя в сегменте драмы ощущала.
А предлагали остаться, участвовать еще?
Не предлагали. Ну, не то, что не предлагали, и более того, я бы не согласилась, тут даже нет смысла даже говорить «бы-бы-бы-бы». На тот момент у меня такой, знаешь, был поворот только в сторону Америки. Наверное, мне там так нравилось, что у меня даже в голове не стояло каких-то мыслей, чтобы смотреть в сторону России. Снова разворот произошел в голове, такой разворот на мир. Знаешь, я сейчас смотрю только на мир. Ну, то есть мне как бы интересно все. Все, что, наверное, в чем душа откликается, мне это интересно. Мне уже даже плевать, где это, что это.
Самореклама. Если вы дослушали до этого момента, то вы или моя любимая мама, или же вам нравится мой подкаст. Не прекращая слушать мой приятный голос, зайдите на основную страницу «Где родился, там не пригодился» в Apple Music, нажмите 5 звездочек и быстренько сообразите пару слов фидбэка. Я обычно так не шучу, но энергия Лёли мне передалась. Сколько семестров ты проучилась в этом университете? Институт имени Ли Страсберга, да? Правильно?
Вот 2 семестра на полной программе, потом еще было 2 семестра на part-time, то есть когда я брала отдельные классы. Именно брала только актерское мастерство, потому что как бы, когда ты идешь на full-time, ты должен брать разные дополнительные классы. После 4 семестров я присоединилась к их театральной, у них такая была group theater, это как такая театральная закрытая группа, и там занимаешься практикой и работаешь уже внутри этой группы. И то есть с ними я была еще несколько лет, наверное, пару лет. Потом я уже пошла к другому актерскому учителю, с Иваной Чабок я занималась.
Я посмотрела, что обучение в Ли Страсберг стоит примерно 19 500 долларов. Ну, это если full-time все, да, брать?
Ну да, да, да.
Ты где ты работала? Как ты платила, пока ты там училась?
В моей истории было точно время гордости, там, моей независимости. Сейчас я вообще уже в другой философской концепции живу. Но точно был такой момент. И в момент, когда я решила вообще поехать учиться, у меня денег не было как таких. У меня были какие-то, ну, минимальные сбережения. Но так, чтобы взять и заплатить, у меня не было. И ты знаешь, что это к вопросу уже работы о силе мысли, о вот этих силах подсознания и так далее. Как только у меня внутри появилась такая цель, вот я хочу там, именно в этом институте, поучиться столько-то, как-то я внутри с собой договорилась, сразу пришли какие-то проекты, какие-то подработки фрилансные, и я за кратчайшее количество времени смогла заработать столько, что, во-первых, я смогла заплатить за 1 семестр, и еще у меня на 2-й семестр осталось, и еще как бы у меня было на проживание. Это было именно такое светлое намерение, что я хочу, чтобы у меня получилось, и вселенная, знаешь, как начала мне подсовывать варианты, ага, ну вот здесь, вот здесь, вот здесь. Поэтому в моем случае, если бы я вообще не была ограничена в средствах, да, вдруг нас сейчас слушает кто-то, кто думает, да я ж могу куда угодно. Конечно бы, я, наверное, априори бы выбирала, наверное, вообще другие вузы и другие программы, да, если бы у меня вопрос, а, так куда угодно, милочка моя, езжай, вот вам, пожалуйста, отслюнявим. В моем случае такого не было, я понимала, что я рассчитывала только на свои средства, и вот сколько я смогла на тот момент за то количество времени заработать, как раз подходила под программу в институте 3-месячную, ну и потом следующий семестр еще 3 месяца, и потом уже part-time. И в этом, в моем случае, так все сложилось. Понимаю, что, наверное, если бы у меня не было всего этого квеновского прошлого и так далее, вот эти обстоятельства, может быть, так бы и не сложились. То есть просто так, там, знаешь, взять и заработать несколько тысяч долларов в России не так просто, если ты совершенно студент, еще молодой, без каких-то, ну, больших заслуг.
А что ты делала? Писала шутки, программы, что?
Мы очень много занимались корпоративными мероприятиями, ведущие. Добрый день, друзья! В те далекие доковидные времена, когда корпоративные компании тратили хорошие бюджеты на проведение мероприятий. Ну, по-моему, и сейчас, кстати, вот мне кажется, сегмент ивента в России достаточно процветает.
В университете имени Ли Страсберга специальная методика преподавания актерского мастерства, которая предполагает вовлечение эмоциональной или, как называл ее сам Страсберг, аффективной памяти, как раз о чем ты вот говорила чуть-чуть, которая предполагает повторное переживание аналогичных ощущений, которые оказали в свое время значительное эмоциональное влияние на актера. Чем отличается эта метода от методики Станиславского?
Это, в принципе, построено на методике Станиславского. Страсберг был большим фанатом методики Станиславского. И вообще, в принципе, когда он увидел, если я не ошибаюсь, на гастролях был МХАТ в Нью-Йорке. Я могу ошибаться, друзья. У меня часто факты в голове перемешиваются. Огромное такое, знаешь, впечатление произвело на актеров и работников этой сферы американцев. И очень многие у них, даже кто-то из МХАТовцев остался. И уже, по-моему, как раз новые течения такие образовались в Америке. То есть однозначно это все на работах Станиславского базируется. Но поскольку я в высшее образование актерское в России не получала, я не знаю, какими именно методами работают ребята. Ты знаешь, я сейчас уже вообще в аспекте работы над собой, да, над личностью там. Я понимаю, что они очень похожи, вот это там расслабление, релаксация, упражнения, знаешь, то есть они такие психологические, что ли, в своем роде. Есть школа изображения, есть школа переживания. Изображение — это когда я просто показываю, а переживание — когда я реально переживаю какое-то событие или чувство. Они очень такие реальные, ну, почему они основаны на каких-то реальных твоих переживаниях. Есть такое упражнение sensory. Sensory — это как бы чувствительность, когда ты именно погружаешься в различные состояния, ты как бы заново телом их переживаешь. То есть у тебя голова идет, точнее, актерская работа идет не в мозгу, а именно в теле. Очень-очень большое количество времени.
Читаешь ли ты пьесы?
В свое время, когда я только приехала в Америку и училась актерскому мастерству, наверное, первые 5 лет, мне кажется, это только что я читала, были пьесы. Я даже помню, у меня был такой момент, когда я вообще не помню, когда я читала книги с актерским мастерством не связанные, да, когда ты полностью погружаешься в это, и все, что ты читаешь, это либо пьесы, либо сценарии, либо пьесы, либо сценарии. То есть настолько в этом живешь, что сейчас, когда я нахожусь в другом сегменте, и знаешь, меня даже не тянет, я даже не хочу в ту сторону смотреть. Я настолько это пережила уже, как бы уже вперед ушла, но было дело.
Я в колледж ходила в Нью-Йорке, и мы там читали что-то «Fans», «The Fans» или что-то такое, что-то «Забор», какая-то очень известная пьеса.
«Fences», да-да-да, конечно. Они, более того, ее экранизировали, и Виола Дэвис, если не ошибаюсь, выиграла «Оскар» за нее, да.
Я просто помню, как мы ее разыгрывали даже в классе. Это было забавно, потому что я была как раз вот этим вот мужчиной, что у нас мальчиков как-то не хватало.
Как интересно, какой интересный выбор. Выбор персонажей.
А там просто у него было больше всех слов было.
Молодая белая девушка из Казахстана, эмигрант, играет афроамериканского мужчину средних лет. Какой прекрасный кастинг.
Это было просто упражнение. Я жила в Нью-Йорке, работала в ресторанах, подрабатывала официанткой, и рестораны были разной кухни, разного класса, в абсолютно разных, там, противоположных районах города, да. И среди коллег, официантов, барменов, бассеров, каждый третий был актером, каждый четвертый был моделью и каждый пятый фотографом. Сниматься в кино, мне кажется, это американская мечта американцев. Но, увы, но это, наверное, очевидно, высокая конкуренция. Ты сталкивалась с этим? И как часто ты ходила или ходишь на прослушивание?
Это мы возвращаемся к моему такому уже, ладно, 5 лет назад, наверное, пласту жизни. Конечно, да, ходила много и на кастинги, и на разные, и, как ты упомянула, и модельная карьера в моем случае была, ну, как карьера, то есть это явно был способ зарабатывания, чтобы платить за актерские классы. И актерские прослушивания, рекламные, и драматические, и так далее. Интересная тема. Мне кажется, СМИ, папарацци, которые актеров, да, они возвели в какой-то ранг небожителей. У всех складывается такая иллюзия ложная, что если там ты актер, то все, у тебя жизнь удалась. Или рэпер, тут еще рэпер, тут все хотят быть рэпером еще. Конечно же, это такая большая иллюзия, потому что это очень трудная профессия. Очень трудная профессия. Мне кажется, она, знаешь, такая еще тоже философская. Она не для всех складывается. И на это есть очень большие причины. И она не для всех должна складываться. Очень часто это такая, знаешь, реально, здесь это видно в Лос-Анджелесе очень сильно. И точно я сама была в этом сегменте людей, которые какие-то свои неразрешенные боли, неразрешенные проблемы пытаются решить, построив карьеру. Им кажется, что если я буду успешным там актером, режиссером, сценаристом или еще что-то, то меня все будут любить. А на самом деле тебе хочется, чтобы тебя любила твоя мама или папа. И на самом деле тебе бы сходить к психологу. У меня есть, ты знаешь, смешно, у меня просто один из моих продуктов, сейчас такой небольшой product placement будет, но на самом деле просто очень в тему. 2 месяца назад записала вебинар, меня очень много спрашивали про эту тему, как построить карьеру, там, что ты знаешь, что все-таки все равно я здесь многое количество времени провела и в этой среде варилась. Я записала вебинар вообще со всеми своими знаниями, там, где, что, как подавать, как там, про актерскую профессию в Голливуде. И этот вебинар я начинаю. Вы уверены, что вы хотите быть актером? Сходите к психологу, возможно, вы не хотите быть актером. И все такие, Лёля говорит, ну что что это такое? Я говорю, слушай, это был мой человеческий долг, потому что я действительно очень много это вижу. Определение безумия. Что такое безумие? Это повторение одного и того же действия и ожидание другого результата. И вот я здесь вижу ребят, актеров, которые не первый год живут там в Голливуде, ну, неважно, или в Нью-Йорке, ну, то же самое. И они делают одно и то же в надежде получить другой результат, потому что не ту проблему решают.
Это странно, потому что в Америке, мне кажется, очень много людей ходят именно к психологам и к психотерапевтам. И при этом они все равно, тогда следуя твоей логике, все равно хотят быть актерами. Что не так с вами?
Они не с тем запросом уходят.
Да, да. Получается, это единственное объяснение.
Но ты знаешь, тут еще интересно, просто мне кажется, ты там, и я, мы как эмигранты, мы были в том сегменте, в котором действительно очень много актеров. Почему? Потому что сегмент тех работ, которые непостоянные, то есть там, ну, грубо говоря, никто же не надеется построить карьеру, да, там, работая официантом или водителем Uber или там няней, но им нужны деньги здесь и сейчас, чтобы там платить за квартиру, за классы, там, в то время что-то другое делая. И поэтому действительно в этом сегменте тоже очень много иммигрантов, потому что большая текучка, легко найти работу, работа трудная, да, за которую не каждый американец возьмется, потому что американец с образованием, понятно, что он будет на другие деньги претендовать. Поэтому мы определенно попадаем в этот пул, в котором будут как раз те самые несчастные актеры, и поэтому складывается порой такое впечатление, что каждый второй только об этом и думает.
Я работала в ресторане, очень старый, хороший итальянский ресторан, и моим коллегой был Мэтью. Ему, наверное, исполнилось 50 лет, не так давно. Чересчур упитанный американец, седовласый, не самого приятного характера. По нему читается, что он, наверное, неудавшийся актер. И для него вот эта барная стойка, за которой там он стоит, и вообще весь этот зал, для него это просто большая сцена. Он нетрадиционной сексуальной ориентации, когда он в хорошем расположении духа был, и он как пава. Мы его называли Павой. И он ходил, и там такие сцены просто разыгрывались. С одними он такой, с другим такой. И он счастливый. И это так грустно, и одновременно ты понимаешь, что, ну, не сложилось там пока что, может быть, да, у человека именно вот с этим делом актерским, но при этом он себя органично чувствует, вот, работая официантом, хоть он и ненавидит свою работу очень сильно.
Ты знаешь, в чем фишка? Очень интересный вообще такой тоже вопрос ты подняла, потому что мне кажется, как раз боль вот эта, да, как ты говоришь, да, он актер, неудачник, идет от ограниченности сознания, потому что люди думают, что реализовать себя в актерстве — это только если ты выиграешь Оскара в Голливуде. И ведь ты сама сказала, да, вот он, допустим, там, не знаю, ходит между столиками, и он действительно счастлив, потому что это его природа, это его суть, вот он актер по сути. И если бы он, мне кажется, в этом это в себе признал, да, это его призвание, великолепно, но это не означает, что он должен идти по стопам там Леонардо Ди Каприо или Брэда Питта. Он может быть актером где угодно, он может даже строить какую-то карьеру, будучи актером, да, а вот это как раз зашоренность в том, что ты только так, а не как по-другому, она рождает вот эту, знаешь, как мы говорим, да, не удался. И ведь и он же наверняка внутри, да, там, ты вот как человека недолюбливала, и, наверное, на это были причины, наверное, он был там, ну, не совсем приятен, вредина, может быть, в общении.
Страшный.
Да-да, а ведь часто от чего это происходит у людей? Из-за того, что внутренне что-то неразрешённо, да, какая-то боль. Если бы, может быть, он в себе это признал, да, грубо говоря, да, то есть я актер, я это люблю в себе, и я буду это делать, несмотря ни на что, и я кайфую от этого, а уже как строить там, не знаю, карьеру, зарабатывать деньги, это уже другие вопросы. Он, может быть, блин, ушел бы из этого ресторана, не знаю, начал бы какой-то свой бизнес, еще что-то сделал, и был бы счастлив, да, это принимая. А вот себя пытаясь запихнуть в рамки, да, я вот должен там, у меня должен быть, допустим, быть там крутой агент, и я должен там только в фильмах сниматься, он себя обрекает на чью-то чужую судьбу. Более того, знаешь, это опять же иллюзия. Я уверена, что если поговорить даже с топовыми актерами Голливуда, они же тоже только актеры, они тоже выбирают из предложенного, они тоже, знаешь, там, грубо говоря, может быть, мы не знаем, но может быть, там Леонардо Ди Каприо мечтает сыграть Ленина, ну кто знает, знаешь, у всех свои фантазии, и не факт, что ты их реализуешь. То есть даже если ты рабочий, даже, ну, знаешь, я этот момент очень четко в себе отсекла, потому что даже когда я какие-то там проходила кастинги, какие-то в каких-то проектах участвовала, я не могу сказать, что я была счастливее, нежели когда там я что-то дома кривляюсь перед камерой. А почему? А потому что я все равно не делала то, что, грубо говоря, хочу. Я все равно делала то, что мне скажет какой-то режиссер, потому что у нас есть задача, там, не знаю, по заказу какой-то рекламной кампании, там, снять какую-нибудь рекламу, я не знаю, чего-нибудь, какую-нибудь газировку. Но это же тоже не то, что я хочу, знаешь, там, мне, допустим, сегодня интереснее, там, не знаю, надеть парик и быть там жеманной леди. И вот это понимание своей правды, оно очень важно, я всем его желаю, но точно не стоит пытаться встроить себя, да, в какой-то вот этот общеприемлемый костяк того, как должно быть.
А какую роль ты больше всего бы хотела сыграть?
Любой драматический актер, он мечтает сыграть кого-то, либо, знаешь, там, глухого, либо слепого, ну, то есть какими-то лишениями. У меня точно был этот период. Сейчас даже, вот знаешь, вот если ты меня сегодня спросишь, да у меня даже, наверное, такого нету какого-то. У меня настолько все это уже ушло. Чуть более классную версию себя, наверное, вот это было бы интересно. У меня сейчас такой интересный период, такого изучения себя, изучения мира, что мне точно не хочется быть кем-то другим, нежели тем, чем я являюсь.
А кто должен написать тебе сценарий для чуть более лучшей версии тебя самой?
Ты знаешь, это либо кто-то, кто мыслит со мной в одной струе, либо я сама, либо там тот, кто меня знает. Ну, то есть мне кажется, что вообще очень круто творчество всегда выглядит и чувствуется то, которое идет от тебя. Даже мне сейчас скажи, там, вот иди на кастинг, вот сценарий чей-то. Понятно, что я там посмотрю, почитаю, но оно как-то у меня, знаешь, в жизни уже по-другому сложилось, и мне даже как-то вот, знаешь, это как будто что-то неестественное, когда это чьё-то очень интимное, ведь это же творчество, это очень личное всегда. И вот лично в моей истории жизни, мне кажется, мне нужно самой что-то создавать.
А ты пишешь сама?
Я пишу, ну, недолгие какие-то формы. Я могу какой-то придумать скетч, я могу написать стишки какие-нибудь, я могу вот в какой-то короткой форме что-то написать, рассказ. Но так, чтобы длинную форму нет. Хотя, знаешь, это точно то, что мне хочется. То есть в свое время я даже там, когда в актерке была погружена, писала какие-то сценарии свои. Мне кажется, еще в жизни это найдет проявление когда-нибудь.
Британская актерская школа в Америке считается самой лучшей. Актеры из UK лучше владеют голосом и пластикой. Я вот узнала об этом, готовясь к интервью. Это связано с тем, что они много играют в театре у себя в Англии, в американском театральном опыте. Он же у тебя был, правильно?
Да, да.
Ты сталкивалась и работала на одной сцене вместе с британцами?
Работала в классе. Более того, в свое время я встречалась с бойфрендом, который американец, актер, который решил поехать учиться в Британию. Причем у него здесь хорошо шла карьера, но он очень хотел поучиться в Британию. И это такой субъективный вопрос, потому что он там приехал, плевался. То есть ему настолько там не понравилось, настолько там очень много было как раз вот этой театральности, изображения, а не переживания, хотя мы вот на тот момент придерживались прям такой method acting школы. Я понимаю, почему британцы действительно такие как бы versatile, то есть они как бы более разносторонние, что ли, да, потому что когда ты можешь и вот так вот, и вот так вот, это, да, тебе дает такой ранг эмоций, из которого ты можешь работать. Они тоже работают над телом, над пластикой. И все-таки, если это театр, да, ты должен быть в теле, ты должен понимать, как оно, что, откуда, куда. Это и танцы, это и фехтование, это и Шекспир слово. То есть, мне кажется, оно просто более академично. Академично, потому что в Америке очень многие актеры, они вообще просто актеры с детства, и они нигде не учились. Они актеры по натуре, по природе. А вот британцы именно, знаешь, такие «я отучился». Ну, как и русские тоже «я отучился».
Если сравнить с русскими актерами, вот, американцев или британцев с русскими, в чем сильные и слабые стороны тех или иных, или в чем разная подача?
По моему субъективному мнению, в России присутствует вот эта драматичность. Вот драматичность, вот это, знаешь, надрыв, что, что в женских ролях это всегда грустные глаза, это всегда вот это какая-то жертва. А у мужиков тоже такое какое-то...
Рвать на себе рубаху.
Да, да, рванина. Это может быть, как я вижу, я не говорю, что всегда есть клёвое, но в общем, да, наверное, впечатление такое. Хотя, я опять же скажу, были очень классные актеры и до сих пор вижу. В Америке же нас в свое время Ивана Чабок учила вот всегда как бы выиграть. Очень часто, когда смотришь американские фильмы, есть какое-то, знаешь, ощущение кайфа. To win, выиграть не только на уровне, да, там, сценария, на уровне эмоциональном. Да, вот это ты не жертва, а ты все-таки победитель. Ты даже можешь умирать, но ты умираешь как победитель, даже если там тебя все убили. Но у тебя, знаешь, какая-то вот эта своя правда и свой кайф. И вот этот кайф, который я ощущала, не осознавая ни мозгом на какой-то подкорке, я не понимала, почему мне хочется учиться в Америке, хотя в России очень сильные школы актерские и классные актеры тоже есть, прям сильное мастерство. Но я думаю, почему-то мне не прет. И только когда я приехала в Америку, и мне как бы для меня это разжевали, объяснили, и я, вот почему меня не перло. Мне очень не нравилась вот эта подсистема, вот эта жертвенность. А в Америке очень часто вот это, знаешь, типа, может быть, даже иногда тоже утрировано, да, вот эта такая сила кайфа. Но для меня она точно была очень привлекательной в свое время.
А ты пробовала пойти учиться, получается, где-то в России на актерское мастерство?
Я училась в школе драме Германа Седокова. По-моему, я где-то год проучилась. Я поступала в ГИТИС. Мне было сколько? 24 года, по-моему, тогда. И на последнем собеседовании меня не взяли. И в этот же год я решила поехать в Америку. Я прошла все творческие конкурсы, и не взяли меня после собеседования с мастером курса. Потому что, ну, как бы, я не могу судить, не знаю, что было причиной, почему именно там... Там буквально отсеяли, после собеседования отсеяли там, типа, 5 человек. Уже все были как бы взяты. Потом такие, нет, слишком много людей, надо отсеять 5 человек. Ну, или там, не знаю, 7 человек, не помню. И меня не взяли после собеседования, и за что я, ну, так благодарна. Ну, то есть, это был такой травмой на тот момент, потому что думаю, блин, ну как же так? И, господи, я свое отревела в тот день. Это даже не долгая травма была, очень глубокая, но короткая. И потом как бы, ну, похрен. И я думаю, господи, вот вообще бы жизнь моя сложилась по-другому. Если бы меня на тот момент взяли, я начала учиться там 5 лет в ГИТИСе.
Твой проект By Accent очень популярен и успешен. Обучая разговорному английскому и американскому акценту, ты делаешь ставку на юмор. Успешные проекты длятся долго и становятся визитной карточкой как бы создателя, их ведущего. Потом, наоборот, твое имя уже работает на этот проект. Так или иначе, ты становишься брендом. Но ты рискуешь стать заложником вот этого своего образа, юморного конкретно вот в твоем проекте. Ты не боишься этого? Тебе так не кажется?
Вообще не боюсь, вообще не кажется. Я была заложницей, когда я пыталась стать драматической актрисой. Вот это я была заложницей своих идей. By Accent для меня в этом плане как раз стал такой резолюцией, освобождением от того, как должно быть, как не должно быть. Наверняка замечала, там, я могу сделать ошибки, потом про эту же ошибку мы снимем видео. То есть мы какие-то, я там могу что-то там выйти вообще не накрашенный, да, у меня, допустим, я в таком состоянии, а в следующем видео у меня настроение, я нафуфырюсь как кисуля, сниму какой-то ролик. Даже, знаешь, там на своем личном инстаграме я стала больше выкладывать. То есть для меня есть абсолютная в этом свобода. Более того, мало это видно, но мы огромное количество времени сейчас уделяем разработке нашего приложения по языку, и мы вот сейчас все апдейты, все, о чем мы говорим, все мысли на то, чтобы действительно создать вот этот крутой продукт, который поможет людям учить именно ту самую разговорную версию языка, которая в мире используется. То есть у нас все силы на это. А By Accent, это, знаешь, даже я думала какое-то время вообще перестать даже вести Инстаграм. То есть он все равно есть, я его сейчас буду продолжать, и я веду. Круто, если он популярен, если он не популярен, значит, на это будут причины. Пока мы что-то делаем для людей, это будет нужно, и люди будут это потреблять. Если в какой-то момент это перестанет быть актуальным, ну, наверное, мы что-то делаем не то, или людям это не нужно, или, ну, значит, нужно адаптироваться, как-то что-то другое делать. А в плане выражения себя, как бы, я себя вообще в нем не ограничиваю, и не собираюсь, и не планирую ограничивать.
Ты у себя там переводишь песни с русского на английский, с английского на русский, ты поешь их, аккомпанируешь на гитаре, врезаешь костюм огромной бутылкой для челленджа. Я была в шоке. Приглашаешь сниматься американских и русских друзей. Сколько человек у тебя в команде By Accent и сколько человек у тебя в команде вот приложение, о котором ты сейчас сказала?
Во-первых, мне очень приятно, что там ты эти вещи увидела и прочувствовала и оценила, потому что, мне кажется, человек, который заходит на секунду в аккаунт, он как бы не все вещи, знаешь, а там, если ты увидела костюм бутылки и оценила, понимаешь, костюм бутылки нужно было сделать. Чтобы дать пример, поскольку практически вся команда находится в России, в разных городах, и я здесь сама по себе, моя сестра, моя же правая рука, Саша, с которой мы очень многие вещи делаем, вот когда она ко мне может прилетать, или я прилетаю к ней, тогда мы можем там сделать, записать что-то типа костюм бутылки, какие-то наши вообще фантазии, которых просто не огромно, а там кьюкумбер, королева какую-то, там огурцов, там, каких-то вообще ересь, которые мы две там 30-летние женщины, которые там делают корону из огурцов, мы там какие-то вещи такие, когда мы вдвоем, тогда мы вообще, у нас просто нет преград, и я надеюсь, что в будущем мы будем двигаться в сторону все-таки проживания на одной территории, чтобы могли творить больше. В команде сейчас, ну, постоянно, наверное, порядка, наверное, 7 человек, мы говорим про By Accent, а если мы говорим про приложение, это еще отдельная команда программистов во главе с Димой, то есть их еще, ну, несколько человек, ребят, четверо.
В Инстаграме ты опубликовала фотографию с хэштегом «Free Навальный». Тебе писали, я проскроллила комментарии и посмотрела. Русскоязычное население и вы, живя в Америке, никакого отношения не имеете к происходящим событиям. Другое. В Штатах демократия идет полным ходом, аж смешно стало. Дальше. Поддержка проплаченных Западом клоунов – это уж точно не то, что хотелось бы видеть на страницах, посвященных изучению английского языка. Дальше. Такая классная, а все туда же к навальнятам. Позорище. Другие тебя благодарили за поддержку, называли интеллектуалкой, молодцом и так далее. Третьи писали: «Пригласи к себе в Майами, тоже буду с плакатом прыгать». Или же обвиняли тебя в хайпе. Зачем ты сделала? Зачем фотография? Зачем хэштег? Зачем надпись?
Ты знаешь, вот это был тот именно момент, когда у каждого из нас есть какой-то внутри компас, что ли, жизненный, что ты можешь делать, что ты не можешь делать, что ты должен делать, что ты не должен делать. Вот это тот был момент, чего я не могла не сделать. Может быть, я даже бы не хотела бы. Знаешь, как-то малодушно. Но я не могла не сделать этого. Как я потом, я не знаю, ты видела или нет, я написала стихотворение. Для меня это, знаешь, был абсолютно практически, знаешь, мой, скажем так, интимный экспириенс с самим собой, дожествование, которое я хотела и сделала. И я понимаю, что каждый в этом увидел себя. Вот я, как, знаешь, как зеркало реально очень многим людям отразило, что у них внутри происходит. То есть, мне кажется, если каждый человек прочитал бы свой комментарий, думая о себе, он бы очень много о себе узнал, поскольку каждый в таком, знаешь, душетрепещущем событии видит, ну, какое-то там свое личное боль или счастье или так далее, отражение. В этом аспекте, ты знаешь, мне вот этот вопрос границ, он меня как раньше всегда меня вымораживал, так и сейчас вымораживает. Если Илон Маск думает про то, как нас на Луну всех отвезти, я бы, как бы, наверное, своей целью или мыслью, или какой-то супермиссией ставила вот это стирание границ, обчеловечивание нас всех, то мы как-то за человеческие свободы в разном аспекте выступали, ну, понимание, и я думаю, про это мы уже тоже не раз говорили, вот сочувствие.
Как ты считаешь, легче защищать родину, ну, в твоем случае в лице оппозиции, проживая в Лос-Анджелесе, чем сталкиваясь с ней каждый день?
Легче ли? Сам вопрос меня немножечко не на те рельсы ставят. Я вообще себя не ассоциирую ни с оппозицией, ни против оппозиции. На том плакате, на который написала «Свободный Навальный», это конкретно что как бы конкретно мое пожелание миру, да, чтобы этот человек был свободен. Он заслуживает того, чтобы быть свободным.
Давай переформулируем. Как ты считаешь, легче защищать Навального, проживая в Лос-Анджелесе, чем сталкиваясь с вот этой вот повседневностью русской каждый день и защищая его там?
Мне хочется, чтобы этот человек был свободен. Конечно, логически понимая, что в России за этот плакат, наверное, там тебя физически могут избить, в Америке тебя физически, ну, скорее всего, не изобьют. То есть, если, ну, так, смотря на твой вопрос, конечно же, ну, тут, ну, я думаю, это и так всем понятно, что происходит сейчас в России, да. Но это, опять же, к вопросу человеческих свобод.
Да, но я имела в виду с психологической больше точки зрения.
Ну, с психологической, прости, что перебила, но с психологической точки зрения это вообще можно окунаться в этот вопрос. Мне вообще кажется, что с психологической точки зрения гораздо проще жить в Америке вообще, если мы говорим про свободу. Но это вообще, в принципе, страна гораздо свободнее, чем многие другие страны. Ну, то есть это, опять же, ни для кого не секрет. Вопрос, как это каждый на личном уровне переживает, потому что, да, свобода же тоже у всех разная, и внутренние потребности у всех разные.
Ты сейчас выступаешь в стендап-клубах?
Нет, не выступаю и не хочу. Вообще, то есть тоже такое, знаешь, это другой аспект. Это что в актерке очень много людей, которые, да, там с какими-то травмами нерешенными, а в стендапе, вот как в КВН, еще хлеще. Но меня мне очень нравится, я комфортно себя чувствую на сцене, мне нравится форма общения со зрителем. Что мне не нравится, это что все выступления поздно. Я очень хочу и вообще жизнь сейчас живу в гармонии с циркадными ритмами. Мне очень важно рано ложиться, рано вставать, что для меня, вот, знаешь, я с энергией мира, со вселенной. И вот как бы до 10 вечера сидеть, чтобы кто-то посмеялся над моими шутками, но точно я не могу. Может быть, в будущем будет когда-то такая потребность души, я ее реализую, сейчас мне хватает Инстаграма.
Чем ты сейчас живешь?
Живу очень много, наверное, чувствованием мира и себя в этом мире. Хочется, опять же, для мира что-то делать, но и в то же время быть в гармонии с собой. То есть такой, наверное, поиск баланса и поддержание его. Это, мне кажется, задача каждого человека, чтобы не было перекосов в одну или в другую сторону. Потому что легко, знаешь, за кем-то побежать, чем-то увлечься, куда-то окунуться с головой. Сразу приходит дисбаланс в той или иной сфере жизни. И вот мы, как все эквилибристы, да, пытаемся найти вот эту золотую середину. Вот это, наверное, если так в общем отвечаю, то, чем я занимаюсь, пытаясь найти вот эту золотую позицию, где в гармонии все там, и работа, и личная жизнь, и там хобби, и дружба, и там все, и в этой золотой позиции баланса жить.
Спасибо. Это был подкаст «Где родился, там не пригодился». Мы с Лёлей благодарим за внимание. Со мной же услышимся через 2 недели в среду. До среды!